Звонят колокола, а это значит, что в эфире передача «Свет веры» и у микрофона Ефросинья Боголюбова. Вы уже побывали в весеннем лесу? Как там все преобразилось! Куда-то спешат букашки, сосредоточенно трудятся муравьи, все живое жужжит, попискивает, поет. И все такое зеленое, яркое, свежее и живое. Да-да, я не ошиблась, живое. Даже листочки у деревьев. Любая тварь имеет сан, во всем есть отблески святого. И мир земной, и небеса люблю за то, что все Христово. Николай Чудотворец – один из самых почитаемых на Руси святых. Родился он в 258 году в Древней Ликии, входившей в состав Малой Азии. Получил при крещении христианское имя Николай, что значит «победитель народов». Был избран епископом портового города Мир, почему его и называют «Мир Ликийским». 22 мая перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари.
Здравия и радость кротости, воздержание учителя, я ведь остану твоему, я же вечная истина, все городе стяжалась изменья высокая, нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога, спастися душам нашим.
Честное тело святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, по представлению его было положено в Мирах, ныне небольшое селение в Турции. Там он завершил свое земное поприще. Вскоре его мощи были прославлены от Господа благодатным истечением целебного мира. Почти 7,5 веков мощи святителя Николая находились под спудом в Сионском храме. Но вот Византийская империя оказалась в состоянии упадка, и чтобы сохранить от осквернения турками мощи святого угодника Божия Николая, их нужно было перенести в безопасное место. В 1087 году святитель Николай явился во сне одному благочестивому пресвитеру в городе Бари, Апулийский полуостров на юге Италии, и открыл ему волю Божию, чтобы его святые мощи были перенесены из Мир в Бари. В те времена Апулия находилась в юрисдикции константинопольских патриархов. Такое положение существовало до 1196 года, когда норманны завоевали греческие владения в Италии. Таким образом, гробница с мощами святителя Николая оказалась у римо-католиков. И тем не менее, Николай Чудотворец оказывает помощь не только православным, но даже иноверцам, людям, порой далеким от Бога, приводя этим их к истинной вере. Чудеса, явленные им при жизни, вдохновляют и сейчас верующих обращаться к святителю Николаю с молитвами о помощи. Они происходят и поныне. С Светлана и Сергей Селицкие – молодые бизнесмены с Баранович. Им чуть за 30, имеют двоих малых деток. И вот случилось так, что Светлана заболела раком желудка. У лучших врачей консультировалась она и в Минске, и в Боровлянах, и даже в московской кремлевской клинике лежала. Диагноз все ставили один – рак. Ей была сделана сложнейшая операция, затем облучение, после чего стала отказывать печень, а в брюшной полости собираться жидкость. Был поставлен еще один неутешительный диагноз – асцит. Исход был всем понятен. Как правило, при этом заболевании обратных процессов не происходит. Но Светлана не поддавалась унынию. Она и до этого ходила в церковь, а сейчас стала молиться еще усиленнее, стала глубже осознавать свои грехи, каяться в них. В ноябре 2008 года у деревни Мотча близ Новогрудка высокопреосвященнейшим Гурием, архиепископом Новогрудским и Лицким, был освящен источник в честь святителя Николая Чудотворца. Когда освящение закончилось и люди уже разошлись, Светлана стала просить помощи у великого святого. Со слезами, взывая к Николаю Чудотворцу, она трижды окунулась в холодную воду, и вера молодой женщины не была посрамлена. Милостью Божией и ходатайством перед Господом святителя Николая Светлана исцелилась. Прошел асцит, а снимок желудка поразил врачей. Страшная болезнь отступила. Уже через 2 недели Светлана отказалась от лекарственных препаратов и сейчас, спустя 5 месяцев, чувствует себя, слава Богу, хорошо и благодарит Господа и святого угодника его Николая. Люди из разных мест приезжают в Новогрудок побывать на богослужении в кафедральном Никольском соборе и окунуться в источники, после чего многие получают исцеление от недугов. Важно только после этого быть благодарным Богу. А это значит стараться духовно возрастать, не давая себя увлечь тленной суете этой временной жизни. Сегодня много говорят не только об экономическом, но и о демографическом кризисе. Эта проблема не может не волновать всех нас. Увеличение роста смертности, снижение рождаемости и искусственное прерывание беременности, которое называют коротким словом «аборт». Аборт, что означает «выбрасывать вон», как будто речь идет о ненужном хламе, а не о живом ребенке. Огромное количество жертв унесла Вторая мировая война, но в среднем за такое же время детей, убитых своими родителями, было гораздо больше, чем солдат, убитых на фронте. Эта темная сторона жизни современного человечества явственно доказывает, что наша с вами цивилизация превратилась в эскалацию жестокости. Везде звучат призывы к миру, но вокруг нас не только продолжается, но и нарастает кровавое побоище, которое по числу своих жертв превзошло нашествие гуннов и монголов, злодеяния Тамерлана и Батыя, а по жестокости превосходит тиранов и палачей концлагерях и за стенках гестапо. Жертв от этой невидимой войны больше, чем от всех войн вместе взятых, от всех убийств и казней. Этим преступлением перечеркивается всякое не только божественное установление, но и человеческое право, право на жизнь. Уже с момента зачатия образуется живой организм, который несет в себе весь потенциал человеческой личности. Это существо, испытывающее чувство боли, обладающее желанием жизни. Убийство беззащитного – самый подлый и мерзкий вид убийства. Афоризм древних судей гласил: «Лучше оправдать 10 виновных, чем наказать одного невинного». А здесь невинный наказывается смертью, притом казнью садистской. Он живым разрывается на части. Раньше палачу не протягивали руку, не садились с ним за один стол. А современным палачам, родителям, убивающим детей, и врачам, которые становятся в этом случае профессиональными убийцами, общественное мнение не высказывает порицания. Значит, все общество участвует в убийствах. В колдовских и магических ритуалах Средневековья кульминационным пунктом являлось убийство младенца. Поэтому с мистической точки зрения аборты можно рассматривать как демонопоклонение, как всемирное массовое убийство в честь богини Гекаты, богини колдовства и смерти, которую изображают обвитую змеями. Когда ему грозит смерть, он творит молитву, обращается к Богу и обращается за помощью к маме, к слабой земной женщине, носившей его в своем лоне под сердцем своим. Мама! У ребенка память вызывает благоговение перед той, которая была прежде его рождения. Подсознание малыша безусловно согрето светом того времени, когда великое святилище, мамино чрево, сохраняло дух младенца, пока Творец ткал час за часом, неделю за неделей тонкое полотно новой человеческой плоти. Медицина скупо, сухо и четко отчеканит нам информацию об основных этапах внутриутробного развития ребенка, его росте и весе. Но каким прибором нам измерить и взвесить богоподобную душу человеческую? На 18-й день жизни малыша можно прослушать и просчитать биение крохотного сердечка, пульсирующего рядом с огромным маминым сердцем. и на шестой неделе нерожденной жизни удается зафиксировать биотоки мозга того, чье имя еще не названо. Но чем исчислить силу недовоплощенной любви ребенка, его надежду? Каким прибором измерить это нечто неизмеримое? Какой мерой определить ценность его жизни? Наши нерожденные сыны, наши нерожденные доченьки-красавицы, они были взвешены и измерены убогими взрослыми мерками и признаны негодными, нежеланными. Мы уносили их под своим сердцем в абортарии, оставляли в хирургическом кабинете, где поджидала их жадная смерть, и затыкали не уши свои, а души, чтобы не знать, как, говоря словами Марины Цветаевой, и справа, и слева кровавые зевы, и каждая рана, мама! Маленькое обращение к маме, короткое, длиной в нежеланную детскую жизнь, грубо оставлено без ответа и внимания, без милости. Прерванная молитва не была услышана нами, но живет в нас, звучит аккордом любви, которая не перестает никогда. И однажды, в одно прекрасное утро, или в дождливый день, или одиноким вечером, мать-детоубийца услышит тихий зов, который, наконец, пронзит кромешность ее взрослого, кажущегося благополучия. Убитые в чреве дети, горе и позор женского рода, ненареченная мамой, горе плод бездумной жизни, убивая чадо свое, не свою ли ты жизнь погубила? Деточка моя, неувиденное дитя без имени, куда ушло ты по жестокости моей, по невежеству слепой души моей? Бездонным, раскаленным, пустым колодцем вот чем стала утроба моя. Боль поглотила солнышко, захлебнулась во тьме ясная звездочка, и тьма эта пропитала плоть, жизнь, судьбу мою. Дитятка нежная, ясные глазки твои, ручки крохотные, где, как встретить тебя теперь, обнять, приласкать, убаюкать, утешить, вновь и вновь просить прощения у тебя, ибо не ведала, что творила. Где ты, радость моя и любовь? И только эхо вселенной подхватит. Где, где, где?